Для меня Маша является ярчайшим завершением Серебряного века. Маша написала более 40 сборников стихов. Если не знаешь ключа к этим стихам, то понять их со стороны очень сложно. Маша – это кибернетика в чистом виде, в поэзии. Она была очень требовательной, требовала от людей того же самого, что и требовала от себя.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». «Москва» – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. «Неурочное солнце» на московской книжной ярмарке «Нонфикшн» был представлен вышедший в издательстве «Петрополис» трехтомник Марины Доли, киевского поэта, переводчицы, эссеистки, к 70-летию со дня ее рождения. Она не получила достаточной известности, хотя была яркой фигурой культурного андеграунда, дружила с художником Вудоном Баклицким, о наследии которого не так давно рассказывала «Радио Свобода». Более 40 стихотворных книг и циклов составляют два первых тома. Третий – это статьи, рецензии, инсценировки, воспоминания друзей. Собирал и редактировал трехтомник под названием «Неурочное солнце» доктор филологии Сергей Буров, литературовед, специалист по Серебряному веку и русскому модернизму, творчеству Бориса Пастернака и Абериутов. Он близко дружил с Мариной Долей и выполнил данные ей обещание издать ее книги. Разговор записан в московской студии «Радио Свобода». Звучат стихи в исполнении самой Марины Доли. Запись сохранилась в архивах друзей.
Вот книга, эпиграф. Меня найдет, и я найду глубокий смех и говор. Но этот лад и даль и дол казались приговором. Ко мне приходят и вхожу в чужие оболочки. Но этот хор и грай и хлам отряхивают строчки. И все во мне, и я для всех колдунья прощелыга. Живет одна, живет одни несписанная книга.
Сергей, вы затеяли, на самом деле, довольно амбициозный проект. Это трехтомник, это огромная работа. И нам нужно, видимо, для начала сказать о том, кто такая Марина Доля. Почему так получилось, что на протяжении ее огромной и плодовитой творческой жизни почти не было публикаций, почти не было какой-то критики? Как вышло так, что человек, в общем, с довольно крупным художественным сознанием остался практически вне публичного поля?
Ну, Марина Доля попыталась начать печататься еще где-то в середине 80-х. Мне на глаза попадались некоторые ответные письма редакторов, например, «Нового мира», еще каких-то толстых московских журналов с отказами, причем тут же... Мне попадались стихотворения, которые она посылала. Они, кстати, вошли в трехтомник. Отзыв звучал примерно так, что это не совсем самостоятельно. Указывалось на литературность ее, стиля, если можно так сказать. И к концу 80-х Маша разочаровалась в вот таких посылках стихотворных подборок. Перестала фактически это делать. Это совсем не значит, что она не хотела печататься. Она была готова отдавать любое количество стихотворений или даже прозы. Например, с киевским поэтом Рафаэлем Левчиным они предприняли публикацию серии статей в киевском журнале «Людиный світ». Эту публикацию с помощью Татьяны Пахаревой и ее аспирантки мы вытащили из библиотеки. И она тоже вошла в третий том. Это примерно 6-7 статей.
А можем тогда чуть подробнее, о чем они писали? Это была их такая дискуссия друг с другом? Что обсуждалось?
В основном это был диалог двух творческих людей о живописи, причем о мировой живописи. Любопытно, что в мировую живопись они подключали и киевских художников, в то время никому неизвестных, например, Вудона Баклицкого или Юрия Никитина. Но для них это было совершенно органично и И сейчас, и для меня, допустим, это тоже органично, потому что и Баклицкий, и Никитин занимают очень серьезное, на мой взгляд, место, ну, по крайней мере, среди знатоков.
Я бы тут прокомментировала, что Вадим Баклицкий работал в стиле, скажем так, экспрессионизма, а Никитин, скорее символист, он работал на фильме «Грися», «Черная курица», художником-декоратором. И оба они совершенно выпадали из советского
художественного контекста.
Из того, что было приемлемым, принятым. И в этом смысле я понимаю, почему Марина и Рафаэль, который потом уехал в Америку...
В Чикаго уехал и там умер в 2012 году.
Там он продолжал тоже свою редакторскую деятельность. Значит, я понимаю, почему они выбирали этих художников, как мне кажется, потому что они видели в них своих. Вы сказали о том, что Марина стихи не хотели печатать. Да я думаю, что прежде всего ее эстетика была непонятна редакторам. Они не считывали ее. Она была человеком глубоко укорененным в идеях Серебряного века, в идеях межвоенного модернизма. А это не считывалось вообще.
Тут можно добавить, что их разговор о живописи – это был разговор именно о религиозной живописи и в основном о средневековой западной живописи. То есть они прекрасно ориентировались во всей толще культурного контекста европейского. У меня было желание снабдить эти статьи теми же самыми иллюстрациями, которые были опубликованы в безобразном черно-белом виде в журнале «Людене и Свит». Но понадобился бы еще отдельный том, наверное.
А вот интересно, люди жили в закрытом советском мире. Откуда у них были такие знания в области мировой живописи? Это были какие-то альбомы? Откуда это все появлялось физически?
Конечно, была огромная библиотека дома. Маша никогда не ходила в библиотеку. Она пользовалась, ну, что называется, кто что принесет и кто что купит, или она купит сама. Муж ее, Илья Ченцов, сначала покупал, потом иногда Андрей Мурашко, второй муж. В основном это была домашняя библиотека. В основном дарили друзья альбомы. Я, например, один раз принес ей альбом, огромный альбом Перасмани. Кто-то еще принес такой же огромный альбом прерафаэлитов.
Как это физически появлялось в эти годы? Я представляю себе российский контекст, и он был очень скуден. Для того, чтобы найти какой-то приличный альбом по западной живописи, приходилось тратить немыслимое количество времени. Мы даже ходили на специальную толкучку, где продавались диски, то есть пластинки, за треть зарплаты тогдашнего инженера, и продавались вот такие альбомы, изданные, может быть, в Польше, в Румынии, в Чехии, то есть в Чехословакии тогдашней и так далее. И была еще подписка на польские и чешские художественные журналы, откуда тоже много информации.
Еще магазин «Иностранная книга», где тоже появлялись альбомы. Свой первый альбом «Прерафаэлитов» я купил именно там. Но они были и в Москве, и в Киеве, везде, в крупных городах. Ну, Маша туда не ходила, поскольку состояние ее кошелька оставляло желать лучшего. И потом она была настолько увлечена какими-то своими внутренними творческими процессами, что специально, как эстет, интересоваться каким-либо художником просто так ей не приходило в голову даже. Она интересовалась им, поскольку сейчас он входил в контекст ее интересов.
Маэстро, сыграйте лучину, пустите слезу по рукам. Какая случилась причина капелью катить по щекам и выть над вечерней колодой вальяжных валетов и дам, когда вызывает погода сухими костяшками рам, когда проходными дворами под окнами детских сердец поманит, нестройно поманит бубновый босой бубенец. И мира чужого личину мне страшно в руке удержать. Маэстро, сыграйте лучину, такая вокруг благодать.
У нее при этом была и домашняя коллекция живописи. Основной корпус – это Баклицкий и Никитин. И какие-то еще работы появлялись. И, безусловно, ну, я думаю, что вы правы, это мир религиозного символизма. Ее мир вообще пронизан символизмом, символикой и многочисленными культурными отсылками к этой символике. И таким образом, мне кажется, живопись для нее была таким важным источником вдохновения.
Я иногда про себя называю коллекцию картин, которая была у Маши, передвижной выставкой. Год от года эта коллекция менялась. Оставались какие-то картины, которые были дороги ее сердцу, но остальные дарились, отдавались, исчезали, снова какие-то появлялись, приходили. Никогда картины не продавались, никогда это не был предмет измерения в денежном эквиваленте. Это был предмет, играет оно сегодня с душой или не играет. Если не играет, можно спокойно отдать и подарить. Маша дарила очень много картин. Вот в этом трехтомнике, в каждом из трех томов представлено, ну, больше десятка в каждом томе картин Баклицкого. В основном это картины, которые не вошли в альбом, составленный киевской художницей Еленой Голуб. Она несколько лет назад составила такой альбом из произведений Николая Трегуба и Удона Баклицкого. В этот трехтомник вошли в основном картины из трех коллекций. Из моей, Ольги Васильченко и Андрея Васильченко, и Дмитрия Фиалкова. Картин на целую выставку. Две из этих коллекций находятся в Киеве, и соединить их вместе невозможно. Вот оказалось возможно соединить только в рамках одного издания. И они являются значимым, серьезным дополнением к текстам Маши, потому что многие стихотворения, они взаимодействуют с картинами. У Маши есть сборник, написанный после смерти Баклицкого в 92 году, «Сиротские песни». Она специально просила издателей иллюстрировать его картинами Баклицкого, которые тогда невозможно было передать в цвете, их передали в черно-белом варианте. Я думаю, что включение в издание и картин Баклицкого и Никитина соответствовало бы воле Маши, ей бы это понравилось.
Как филолог, вы можете охарактеризовать ее стиль? Вот что вам наиболее близко? И что, может быть, вы считаете наиболее значительными ее поэмами, циклами?
Стиль охарактеризовать и легко, и сложно. Я боюсь, что мои оценки будут казаться слушателям сильно преувеличенными. Для меня Маша является ярчайшим завершением Серебряного века. И она сама смотрела на свое творчество именно как на финиш такой, очень значимый финиш, пусть даже не публикуемый теперь. Когда умер Бродский, мы с Андреем Мурашко, с ее мужем, как раз были оба дома и были свидетелями ее реакции на эту смерть. Было ощущение, что у Маши все рухнуло внутри. Она сказала, что я теперь осталась одна. Ее самооценка вот такова. Она следующая после Бродского. Никого она не видела после Бродского, кроме себя. Повторяю, со стороны может показаться преувеличением, на самом деле это не так. Маша написала более 40 сборников стихов. Есть очень большие, целые книги. Например, одна из книг написана по мотивам «Алисы в стране чудес» и «Алисы в Зазеркалье». Другие совсем коротенькие, из 3-4 стихотворений сборники. Тем не менее, это целостность. Выделить какой-то из них очень сложно. Ну вот Андрей Мурашко считает, что «День святого Иоанна» – наиболее совершенная вещь. Пожалуй, я с ним соглашусь, но я могу точно так же называть еще по списку просто. Каждый по-своему прекрасен. Меня поразило вот что. Маша в последние годы занималась историей гибели царской семьи. Она целый сборник посвятила этой гибели. Если не знаешь ключа к этим стихам, то понять их со стороны очень сложно. Я не скажу, что она намеренно зашифровывала. Она так чувствовала, она так видела. Она, как Мандельштам, хватала с полуслова, да, и считала, что сапиенти сад, да, понимающему достаточно. Есть читатель, который понимает ситуацию, он с лету поймет эти стихи. Понятно, что такие стихи, конечно, нуждаются в комментариях. То есть в трехтомнике я попытался сопровождать все стихи комментариями, насколько это было возможно по времени и по моим силам. Вот. Ну, я понимаю, конечно, что нужна целая бригада литературоведов, чтобы это все поднять. Я думаю, что русскому литературоведению предстоит огромная работа по прочтению Марины Доли.
Ну, я тоже на это надеюсь, потому что мне, конечно, всегда казалось странным, что настолько яркая фигура, настолько талантливый человек и столь плодовитый автор остаются вообще в какой-то вот невидимой зоне, в зоне недоступности для читателя. У вас есть какая-то версия? Вот мы заговорили про то, что в 80-е ее просто толстые журналы не принимали, потому что считали слишком литературной. А что происходило дальше?
Если говорить о политических каких-то приоритетах, Маша не была связана с диссидентством, хотя с некоторыми людьми, связанными с этим движением, она поддерживала очень даже плотные отношения и обсуждала многие проблемы. Текущие проблемы, вообще проблемы власти, строя и так далее. Но сама никакого активного участия в этом не принимала. Она скорее брезговала политикой. Брезговала или оставалась равнодушной. Однажды, когда исполнилось 70 лет советской власти, как раз 7 ноября, мы с Машей ходили ночью по улицам и искали собак сбежавших.
Две их было?
Да. Сёма и Геша. Она в то время написала стихотворение, которое мы с ней напечатали. Я печатал на машинке, она диктовала. И для меня остались непонятными строки. А сероватый лик калмыцкого лица уже не растопить ни речью, ни наречием. Я ее спросил: Маша, что это за калмыцкое лицо? Что это за сероватый лик? Ну, как говорит, это наш любимый Владимир Ильич. Я говорю: а почему сероватый? Да потом ты посмотри, говорит, он везде серый. То есть тут ничего выдумывать не надо. Он посерел не от времени, а от того, что сам был серостью. Достаточно вспомнить бердяевские оценки Ленина, его интеллектуального облика, уровня интеллектуального, и станет, в общем-то, понятно. Кстати, есть версия, что Маша потомок Бердяева.
Я только хотела сказать, что она страшно интересовалась же Бердяевым. Читала его, она вообще любила русскую религиозную философию. И именно начало века. А вот эта версия о том, что она могла с ним состоять в родне, она по какой ветке?
Скорее, по отцу.
У нее же там польская кровь присутствовала.
Там польская, молдавская, русская.
Казачьи корни.
Казачьи, да.
Но она себя чувствовала...
Она написала строчку «Четыре правды во мне текут». «Четыре правды и два проклятия». То есть это о своем роде она написала.
Интересно, что она считала проклятием.
Надо читать ее. Все есть в стихах. Mm-hmm. То, что поэт говорит вслух в быту, это не совсем то, что он оставляет в стихах.
Закладка. Ну кто вам не спится, дорожная птица? Прозрачные ноты торопят восход, а древняя осень кружится и длится, и брошено время на лед и не лед. Ну что дорожится, бессонная птица? У темы осенний летальный исход, и это не страшно, что может разбиться лишь тот, кому выпало слово «полет». И с кем нам делиться, нездешние птицы, сиротством породы и сном непогод? Лишь ветер в осенних пустотах гнездится, да мокнут подмостки погод и невзгод.
«Неурочное солнце» – трехтомник поэта Марины Доли на книжной ярмарке «Нонфикшн». Мы вернемся после объявлений.
Мое почтение. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан и журналист. А «Музыка на свободе» – это результат моей тщательной селекции самой талантливой и небанальной музыки. Разных стилей, разных времен и разных континентов. На мой взгляд, это лучшее из того, что создается и публикуется музыкальными издательствами сегодня. Подкаст выходит по воскресеньям. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов, а также в Apple, Google, Spotify и других приложениях.
«Неурочное солнце. Трехтомник поэта Марины Доли» на книжной ярмарке «Нонфикшн».
Ирландская ложь. Сегодня некогда. Сегодня будет ветер с багряных пустошей, и обо всем на свете на этом позабуду. У ворот трава поскула, дым копытом бьет старинный друг, я помню. Возвращаться пора к себе, а время ассигнаций чудес костыльных рабского сиротства оставить тем, кто посидел в юродстве, как пыльный плащ за дверью на гвозде.
Я бы сказала, что еще одна важная вещь, а наши слушатели уже должны понимать, что мы говорим о поэте глубоком, о мыслителе, о человеке чрезвычайно умном, критичном, анализирующем действительность. И с точки зрения своего знания, в том числе, а Маша была математическим лингвистом, что крайне важно для людей того времени, потому что для нее фигуры Хомски не были пустым звуком. Да? Для нее все наработки структурализма европейского не были пустым звуком для нее уже в молодости. То есть это поэзия и интеллектуальная, в том числе, мое такое ощущение. Есть у вас комментарий?
Ну, поэзия ее очень структурная. Сохранились в черновиках, в рукописях схемы сборников, которые она рисовала. Например, некоторые схемы, построенные по системе зодиака. Некоторые сборники построены с использованием нескольких схем. Это и зодиак, и каббалистические некоторые схемы. Ну, я уж не говорю там, что в качестве кода она могла использовать, допустим, факты биографии Булгакова. Маша – это кибернетика в чистом виде, в поэзии.
Я бы сказала, алхимия. Тут алхимия. Ум и чудо соединились вместе и дали какую-то невероятную трансформацию.
Алхимией занимался, ну как занимался, увлекался и Юра Никитин, у которого масса алхимических мотивов в живописи. В конце концов, даже я занялся алхимией и написал книжку об алхимии у Пастернака. Я думаю, что эта часть Машиного влияния тут сказалась.
Конечно, она была человеком невероятно вдохновляющим. В разговорах с нею ты становился другим. Это как раз тот случай, когда она, как собеседник, поднимала тебя до себя и заставляла мыслить на очень важные темы. Она была человеком вообще не бытового сознания. Она как будто из другого мира к нам пришла, не побоюсь вот такой формулировки. И, возможно, ее интерес ко всякой эзотерике, он тоже оттуда.
Это очень глубокий внутренний интерес был. Вообще, я скажу, что она просветляюще воздействовала на людей, на очень многих. Но интересно тут другое, может быть, то, что когда она знакомилась с людьми, я не раз это наблюдал, многие люди после первого раза отскакивали от нее. Они не выдерживали внутреннего напряжения и вот этого рывка, вот этого вытаскивания человека к свету, куда-то вверх. Но многих других это вытаскивало выше, к свету, дальше, к поэзии.
Она была требовательным собеседником и другом. Но если она тебя выбирала, то она очень верный человек.
Очень, да. Она могла быть несправедлива. Она была очень требовательной. Требовала от людей того же самого, что и требовала от себя. Не все люди это выдерживали. Многие испарялись с горизонта. Многие уходили, ну, немногие, но некоторые со скандалом. Некоторые возвращались. Маша любила повторять: поэт – это катастрофа. Ну, я думаю, что
частично это относится и к ней самой. Вот, несмотря на то, что ее дом – это дом открытый всегда. Это дом, где обсуждают картины, спектакли, музыку, фильмы просмотренные. У нее же и к кино была тоже своя страсть. Она очень любила Параджанова, если я правильно
помню. Да, она была с ним знакома. Они с Андреем Мурашко были в Грузии, у Параджанова, беседовали с ним. Андрей написал в воспоминаниях, вошедших в третий том, о своем визите к Параджанову.
И Сокуров.
Да, и с Сокуровым они были знакомы. Не знаю, у них было короткое знакомство. Лучше, конечно, Андрей бы об этом рассказал, чем я.
У них даже, по-моему, была какая-то переписка. По крайней мере, Марина подарила ему свои стихи.
Стихи Сокурову, да. Да, они тоже вошли в трехтомник.
Это к вопросу о ее богатой визуальности, о том, как она питалась этой визуальностью. Конечно, такие крупные художники не оставляли ее равнодушной, безусловно. Она, мне кажется, Сергей, одной из очень важных фигур вообще богемной киевской жизни того периода. Я не очень хорошо ее знаю, я могу только реконструировать вот по своим кратким визитам в Киев. Вокруг нее всегда были очень интересные люди из разных сфер. Вы и диссидентов упомянули, и какие-то иностранцы бесконечно, которые интересовались литературой, и девушки-переводчицы, и все такое.
Некоторые девушки из-за рубежа, из Англии, в частности, пытались даже... Ну, я не хочу прям так их упрекать в том, что они пытались сделать филологическую карьеру на Машиных стихах. Но когда они сталкивались с Машиным напором, с ее требовательностью, то отскакивали очень быстро. Никто из них так ничего и не написал в итоге. Ну, это тоже говорит о чем-то.
О времени как раз в тот момент, собственно говоря, а мы говорим сейчас о конце 80-х и начале 90-х, как я себе помню, интерес к славистике начал падать просто потому, что железный занавес открылся, и другой политический контекст у славистики возник. И, возможно, и в этом тоже проблема того, что вовремя она прочитана не была, Маша, как
поэт. К сожалению, да. Наверное, ей нужно было бы публиковаться где-то в 90-е очень активно, но этого не произошло. Маша не была человеком, пробивающим свои стихи куда-то в прессу. Вокруг нее тоже не было издателя, который бы сказал: «Маша, ты пишешь, я публикую». Я пытался какие-то вещи публиковать в газетах. Ну, что такое газета для стихов? Это пустой звук. Сегодня есть, завтра нет. Один раз мы с ней сделали даже интервью. Оно было опубликовано, оно вошло в третий том. Вот, она много говорила о религии. Но тогда ее очень интересовала текущая религиозная ситуация, межцерковная, межконфессиональная. Она говорила очень правильные вещи. Сейчас, когда я занимался, вот, редактировал это интервью, я понял, что они совершенно не устарели. Если мы перенесем их в нынешний украинский контекст или российско-украинский контекст, то, в общем-то, они звучат не менее актуально, чем тогда. Я думаю, что Маша просто занималась своим делом. В какой-то момент она для себя, скорее всего, решила, что не будет тратить энергию на публикаторскую активность. И потратила всю ее на творчество. Для нее творчество было на первом месте. Все остальное на любом другом.
Я позволю себе немного с вами поспорить, когда вы сказали, что ее не интересовала политика, или она не хотела этим заниматься. Скорее, не хотела заниматься, но в политической ситуации она ориентировалась абсолютно идеально, потому что она для нее была человеческая. Я прекрасно помню наши первые разговоры, они были вокруг Чернобыля. Мы познакомились с ней через несколько дней после Чернобыльской катастрофы. И потом, когда я приехала через год, она рассказывала про пострадавших детей, про женщин каких-то.
Как, да, что... ее очень сильно волновала эта тема, да.
И что касается вообще советской власти и грехов коммунизма, она была абсолютно бескомпромиссна в этом поле.
Она терпеть не могла эту фальшь и ложь, которая звучала с экранов в эфире, что все хорошо, все здоровы, никто не болеет никакими болезнями, связанными с Чернобылем. У меня в Киеве был знакомый врач, занимавшийся рентгеном. Он стажировался в Японии, японцы приезжали, брались за головы от киевской ситуации.
Вот для меня ее, эта чернобыльская травма, как там связана навсегда с ее образом Киева. Еще тут нужно поговорить о том, что она такая киевоцентричный человек. Город входит в ткань ее стихов, даже если не напрямую он появляется, то ты видишь, как структуры этого города просто подпитывают структуру ее текста.
У нее есть сборник «Киевские сны», и в нем есть стихотворение «Колыбельное киевским детям». Там она говорит, что детей предали все, кроме природы, кроме деревьев, кроме птиц. А люди предали своих же детей. Вот это ее отношение к чернобыльским детям. И оно по сей день ничуть не изменилось, ситуация и взгляд на Чернобыль. У меня, по крайней мере.
Возможно, она сама себя чувствовала таким ребенком. В ней при всей ее жесткости, как мы с вами уже сказали, и том, что она такая хозяйка дома, в материальном смысле хозяйка, чисто, красиво, вкус отменный у человека, и такая взрослая женщина, она, мне кажется, вот очень много детского в себе сохранила.
У нее непосредственность детская была. Эта непосредственность чувствуется через любое стихотворение, через все, что она писала, говорила. Она не играла никогда, несмотря на то, что она работала в театре, для нее игра была совершенно чуждым чем-то. Она говорила, как жила. Для меня до сих пор странно, что мы о ней говорим в прошедшем времени, потому что у меня ощущение, когда я слышу ее голос в записи, как будто ничего не происходило, не прошло многих лет, как будто мы только что расстались, я вышел за дверь. Стал о ней говорить. Я составлял этот трехтомник с ощущением таким, что Маша сейчас войдет, возьмет в руки и скажет свою оценку. То есть для меня это был высший критерий и при составлении, и при комментировании. Потому что я написал вводную статью и написал комментарии в этом трехтомнике. И в третьем томе постарался всех друзей попросить написать воспоминания, что, собственно, и было сделано. Это очень хорошо, то, как было все написано друзьями. Но я скажу вам, что ничьи воспоминания не вызвали у меня отторжения или неприятия. Каждый видел свою Машу, каждый написал абсолютно искренне, честно, так как оно в реальности было, то, что каждый человек запомнил. Кому-то запомнилось, как болела Маша, как трудно с ней было. Кому-то запомнилась Маша, не знаю, читающая стихи. Кому-то в театре.
Отблеск второй. Ни музыки не жаль, но жаль твоих утрат, затейливая ночь, свивающие встречи, чтоб были, как жилось, мы жили наугад. Кто скажет, где нам быть, когда расплющит свечи твой цинковый рассвет с повадками Творца? Но утренника ждут и в детской не перечат, а сероватый лик калмыцкого лица уже не растопить ни речью, ни наречием. И входит тишина настойчивых услуг, отчетливых затей, устойчивых стараний. Но в детские слова ушел скрипичный звук, и дерево коня готовится к скитанию.
Есть прозаическая часть в третьем томе. Что там? Пьесы, статьи?
Третий том состоит из статей. Это вот упомянутые уже статьи, написанные в соавторстве с Рафаэлем Левчиным. Это статьи самой Маши, написанные ею, и только ею. Это инсценировка поэмы «12». Там ничего Машиного нет, кроме комбинирования блоковских цитат. Есть еще инсценировка Рэя Брэдбери, 451 по Фаренгейту. И две пьесы. Одна пьеса составлена с использованием практически всего корпуса текстов Михаила Афанасьевича Булгакова, от «Белой гвардии» до «Мастера и Маргариты». Пьесы, мелкие прозаические вещи. В общем, это весь Булгаков, которого Маша носила с собой, любила, обожала, не знаю, жила им. И, наконец, пьеса, язык не поворачивается назвать это компиляцией, это полноценная пьеса, персонажи которой говорят стихами Ахматовой, Кузьмина, Мандельштама, Блока. То есть фактически это то, что мы сейчас называем Серебряным веком. Для Маши это была не история литературы, это были живые люди, которых она и называла по имени-отчеству. Так, словно они только что вышли за дверь, и они еще живы, а это мы чего-то не понимаем. То есть вот эти пьесы, статьи и половина тома – это воспоминания. Плюс там то, что я называю техническая часть, аппарат, издание, указатели всякие, оглавления, ну и прочее, прочее.
Это, конечно, огромная работа. Сергей, что было самым сложным, может быть, в этой работе?
Самым сложным было сказать себе, что я собрал все, что можно было собрать. Собирать это все было чрезвычайно тяжело. Что-то осталось у меня, многое, большая часть того, что напечатано. осталось в совершенно разношерстных распечатках. Что-то осталось в рукописях. Тетради эти дарила Маша мне лично, после того, как они уже были распечатаны на машинке и пошли, что называется, в народ. Тетради оказывались ей не нужны, некоторые, не все. Их было много тетрадей. Куда они делись, доискаться невозможно. Но ни у кого из опрошенных моих друзей не оказалось практически ничего. За исключением Оли и Андрея Васильченко, у которых нашелся даже один утраченный самой Машей сборник. К счастью, эта вещь нашлась. Андрей и Оля Васильченко дали несколько сборников. Они предоставили инсценировку по блоку. Она считалась потерянной.
Надо сказать, что, в общем, основным принципом работы Марины Борисовны был классический самиздат. Все писалось, распечатывалось, раздавалось друзьям, какие-то копии у них хранились.
Но это был не тот классический самиздат, который мы знаем вот по Владимиру Эрлю, да? Это не тот случай. Марина никогда не делала самиздат фактом публичного обсуждения, не политизировала его. Для нее это было просто раздача с того, что она только что сделала друзьям, знакомым, желающим.
Вот это удивительная какая-то скромность самопрезентации и в то же время понимание величия замысла. Во всей ее технологии жизни, в ее существовании как поэта, мне вот это противоречие всегда казалось самым невероятным. Она ведь действительно очень крупная фигура, и при этом настолько минимальная или минималистичная самопрезентация. Мне кажется, что тут, конечно, и в гордости ее во многом было дело.
Она боролась со своей даже не гордостью, а, как она считала, гордыней. Гордыня была сильнейшая, конечно. А как иначе? Она прекрасно понимала себе цену. Это совершенно естественное и нормальное чувство. И все, кто прочитает, читал Машу и сталкивался с этой гордыней, вполне адекватно это оценивали. Это нормально было.
«Неурочное солнце. Трехтомник поэта Марины Доли на книжной ярмарке нонфикшн». Рассказывал редактор и составитель трехтомника, литературовед Сергей Буров. С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.